В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Маратович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что Трамп шантажирует, продолжает, и как это называется, как в фильмах в голливудских, как это нагнетает интригу. Вашингтон решил ужесточить санкции против Москвы, если к 8 августа, когда истекает срок ультиматума, не будет достигнуто перемирие на Украине, говорит Трамп. Путин в ответ на это сказал, что все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Трамп выбрал резко вот такую риторику в отношении Москвы, потому что он в отношении всех ее использует, или потому что действительно его психологически стало раздражать, что у него не получается то, что он задумал? Как вы думаете?
Конечно, у Трампа есть очень большие ожидания, очень большие планы при ограниченности времени. Когда гигантские планы у человека, который начинает политическую карьеру, ну, предположим, он избрался в легислатуру штата или стал прокурором штата, ему 40, там, 45, то для политика вся жизнь впереди. А в случае с Трампом вся политическая жизнь позади, и по причине возраста, что очевидно, и по причине того, что расти вверх ему, в общем-то, некуда. Избрать Господом Богом его все-таки не изберут, а все остальное, в общем-то, уже достигнуто. И есть желание перенести опыт более чем странного урегулирования, хотя на самом деле участие в конфликте Ирана и Израиля, на какие-то другие площадки. Но Израиль с Ираном – это абсолютно особый случай, никак не типичный, никак не стандартный, а он хочет использовать эту методику одновременно против нас, против Индии, против Китая, опять же, по второму кругу против Ирана, против Северной Кореи, против Венесуэлы и вообще против всех тех, кто с его точки зрения идет не в ногу. Но есть нюанс. Он себя несколько перепутал, ну, там, с Труманом, да? Труман был президент США после Рузвельта, он был человеком, безусловно, ограниченным и как бизнесмен, и как политик, но он опирался на абсолютное доминирование США во всех сферах.
Тогда так мир был устроен.
Да, так был устроен мир. Советский Союз еще не был тем Советским Союзом, в котором в космос полетел Гагарин. У нас еще дымились развалины на Смоленщине, и у него, у Трампа, простите, у Трумана была возможность предполагать, что мы сдадимся. Но, как известно, что-то пошло не так. И здесь тоже будет все иначе, чем уже запланировал Трамп. Тем более, что вот такой разговор в стиле ультиматума, ну, мог бы быть реализован, и он, строго говоря, и был реализован в конце 80-х, в начале 90-х. Сейчас Россия совсем другая. А Трамп, видимо, базируется на представлениях, кстати, и о России, и о Индии, и о Китае, ну, где-то 10, 15, 20, 30-летней давности. А это все, конечно, ошибка. Я допускаю, что ему на стол кладут и альтернативную информацию, Но любой человек, тут не только Трамп, любой человек читает в основном то, что ему нравится.
Убеждение, что подтвердится, да?
Ну, конечно, да? Да, да, он тоже находится в информационном пузыре, только это золотой пузырь, это очень такой хороший, красивый пузырь, но это все равно пузырь.
Может, он усложнять просто не хочет? Сам для себя лично, думая, что есть какой-то универсальный рецепт, потому что мы же с другой стороны говорили, мы готовы вести диалог, но нам нужен комплексный подход, архитектура европейской безопасности, внеблоковая Украина. А для Трампа, видимо, этот конфликт все-таки географически слишком далеко, и он для себя решил, что он победитель, если пушки прекратят стрелять. А дальше хоть 30 лет договаривайтесь, это уже не его проблема.
В известной степени так и происходит, и он прав, его задача, как он ее видит, перевести конфликт в некий корейский, ГДРовский и вьетнамский сценарий, напоминаю, что Вьетнам тоже был в течение определенного времени разделен на северный и южный, и в таком виде, ну, может это 10, 20, 30, а Северная Корея говорит, что это может быть и не 30, а 70 лет, да, в таком виде будет существовать, Трампа уже не будет, будет его портрет на известной американской горе, букет Нобелевских премий за литературу, за политику, за химию, за физику, за экономику, что там еще есть, ну, все возьмут, да, и ему там где-то будет хорошо и приятно. Но так не может получиться, потому что свое время он упустил, ну, или родился слишком поздно для того, чтобы стать Трумэном, и слишком рано для того, чтобы получить какой-то иной экономический и политический эффект.
Но вопрос тогда, если для него жизненно необходимо, чтобы пушки перестали стрелять, почему он шантаж, угрозы и манипуляции использует только в отношении Москвы, но позиционирует себя как посредник? Тогда есть элементы, должны быть элементы давления на Украину, но этого не происходит. Или это кулуарно происходит, как думаете?
Возможно, какая-то часть давления есть, и она происходит, ну, скажем так, в темноте. Угу. Понятно, что советники Трампа, возможно, и предлагают ему, и даже рекомендуют ему давить на Украину, но так, чтобы об этом не узнала Москва и не сделала из этого определенную пиар-компанию. А, в принципе, это логично с нашей стороны сделать бы такую кампанию. Но что-то по поведению Киева не видно то, что они испытывают вот по-настоящему серьезную обеспокоенность, да, по-настоящему серьезную тревогу. Киев действует так, как будто бы у них все сыпется, но сыпется медленно.
Еще хватит времени.
Очень медленно. И на наш век хватит. Хотя не очень понятно почему, потому что когда Трамп в его возрасте и статусе говорит, что времени мало, ну, это понятно. А Зеленский, он что, собирается в таком формате сидеть 30 лет?
Ну, ему нормально сейчас, наверное. А там как это? День прожил, и слава богу.
Безусловно. Наверное, именно это и происходит. Но очень странно такая логика, когда мы ее видим, слышим от президента более чем крупной европейской страны, которая стала, правда, поменьше, но тем не менее.
Почему?
Ну, потому что, с моей точки зрения, ну, и с точки зрения теории международных отношений, правитель крупной страны мыслит более глобальными категориями.
Если он правитель, а не номинальный, не человек, который сидит в кресле президента и просто им так называется.
Ну, он-то себя, на самом деле, считает местным богом. Там, мы считаем иначе. Я думаю, что и американцы, в общем, особых иллюзий, они очень циничные люди, особых иллюзий не испытывают, но не всегда об этом говорят самому Зеленскому. Один раз мы это слышали, но, видимо, после этого возобладала какая-то иная точка зрения не обижать своего парня.
Во всей этой истории вокруг вот трамповского шантажа, честно говоря, у меня есть два момента, два соображения. На Трампа была как будто бы какая-то надежда, что он более адекватный, чем Байден, не такой заряженный заряженный, как демократы, и он хочет вписать свою, значит, личность в историю, и поэтому ему было бы идеально вообще перелопатить весь миропорядок и тем самым сказать, что я там, не знаю, замирюсь с русскими, урегулирую с китайцами, вот русские редкоземы, вот Арктика, и я принесу больше денег и так далее. А европейцы будут медленно загибаться. Но этого, естественно, не произошло. И другое соображение, а что делать России с учетом того, что, видимо, тоже были какие-то надежды на Трампа, хотя бы на его какую-то, на его какое-то понимание нашего видения проблемы, и нам удастся хоть как-то себя приблизить к тому, чтобы как бы достичь тех целей, которые мы перед собой поставили. А получается, мы опять перезакрыты дверью, нет?
Существует легенда о том, что Сталина в период внутрипартийных разногласий спросили, а какой уклон ВКПБ хуже, товарищ Сталин, левый или правый? На что Сталин ответил: оба хуже. И вот у нас какое-то время в экспертном сообществе побеждала точка зрения, что Байден настолько невменяемый, что хуже быть не может. Вот сейчас многие коллеги, которые считали, что хуже Байдена быть не может, творчески переосмысливают свои взгляды и приходят вот к этой сталинской формулировке: оба хуже. Они очень разные, это видно, что они очень разные. Но сказать, кто из них хуже, уже большая проблема.
А это, наверное, просто ловушка восприятия, что новое лучше предыдущего.
Да, безусловно, это именно такая ловушка. Потом, конечно, с точки зрения конкретики, они уж очень отличаются. Байден вообще, по-моему, не имел представления о мировой экономике, ей не интересовался, и применительно к американскому долгу руководствовался принципом «на мой век хватит».
Кабинетный политик.
Да. Ну и человек, который лучший друг которого и лучший собеседник, это телесуфлер. А Байден это совсем, простите, а Трамп это совсем другая история. Он импровизирует так, что никакой телесуфлер не поможет. Да, собственно, ни телесуфлер, ни советники, ни помощники, ни аппарат не могут помочь, потому что его точка зрения, по крайней мере, та, которая озвучивается, меняется в течение часа.
Но он сейчас резко изменил риторику в отношении Москвы, потому что мы просто следующие, до этого были европейцы, китайцы, потом европейцы, или же потому что на фронте что-то стало происходить такое, что надо вот сделать вид, что для Москвы дается последнее предложение выгодное, как будто бы, а то дальше будет хуже.
Думаю, что второй вариант, да, он...
Часов яр.
Да, он, вероятнее всего, даже не он, какие-то его советники обеспокоены военными успехами России, и, в принципе, правильно, что обеспокоены, поскольку время работает, конечно, на нас, а не на Киев и, объективно, не на Вашингтон.
И а почему он на Вашингтон, кстати, интересно? Почему на них почему? Время не работает?
Ну, смотрите, что бы ни говорил, особенно на первом этапе вот этих своих уже 200 дней практически, Трамп, он не только, то есть его страна, это не только посредник, я бы сказал, не сколько посредник, сколько инициатор этого конфликта. Ну, честное слово, давайте... будем реалистами, если бы Киев Зеленского или Порошенко или Турчинова или кого угодно, если бы Киев рассчитывал исключительно на себя, без США, без Европы, он бы вел себя так? Все-таки
нет,
так
конечно,
не вел.
Нет, конечно, так бы себя не вел, но он чувствовал себя вольготно, потому что Украина тогда была как это, любимая невеста, которую надо забрать от бывшего мужа. Такая будущая невеста, которую обещают, в общем, прекрасный второй брак, а сейчас от бывшего надо ее как-то отодвинуть. Но в итоге понятно, что все обманулись дружно. Вот, и вопрос, что делать дальше.
Да, и более того, это не просто вопрос, это вопрос, который не имеет ответа. Потому что в США очень разветвленное и достаточно сильное разведывательное сообщество, и прекрасно разбирающиеся в том, что, предположим, Россия останавливается на этих рубежах. Все, что остается, становится диким полем.
В отношении России или, в принципе, диким полем в Европе?
В принципе, диким полем в Европе. люди, которые привыкли добывать завтрак, обед и ужин с помощью автомата Калашникова, они будут добывать себе завтрак, обед и ужин с помощью автомата Калашникова в Лиссабоне, в Мадриде.
Да?
Ну, естественно. А как иначе? И ну, в любом другом европейском, кстати, и не только в европейском городе.
Пускать не будут.
А как их не пустить в условиях, когда уже миллионов 5-7 там?
Ну, миллионов 5-7 там, которые без автомата Калашникова, которые пока что
не
там на...
Не совсем так.
Нет?
Не совсем так, конечно. Посмотрите, какие программы были медицинской помощи и реабилитации. Вас привезли,
это да.
Привезли с контузией. Ну, про Мадрид не скажу, но в Берлин, в Шарите вы вышли покурить махорки, ну, или не махорки, на крыльцо, и вас больше не видели, все.
Угу. Но хорошо, тогда возникает другой момент. Мы все равно, если глобально смотреть, цели на Украине, понятно, демилитаризация, денацификация, да. Но этого тоже можно очень долго добиваться. Но есть большие цели. Это новая архитектура европейской безопасности. Европейцы, кажется, ничего этого не хотят. И наоборот, только нагнетают, хотят возродить свой ВПК, идеи какие-то, потому что в 1932 году они себе придумали, что будет какая-то большая война. И что России с этим делать?
Я не думаю, что они все-таки рассчитывают на реальную войну, Сразу. Разве что они сами ее и учинят. Время от времени, мои любимые Прибалтики, да,
да, вы же спец по Прибалтике,
выбрасывают на политическое кладбище людей, которые позволяют себе сказать, что Россия – это очень большой враг, что это дикая страна, что вообще с ними ничего нельзя договариваться, но они воевать с нами не хотят.
Так кто
вот совсем недавно в военной разведке, руководитель военной разведки Литвы пошел на работу попроще, именно потому что сказал, что Россия сейчас не планирует нападать на Литву.
Неважно, реваншизм. Сами себя убедят, сами придумают, сами обидятся, сами разозлятся.
Да, но нет такого количества желающих повоевать на Востоке, которое когда-то действительно было у Гитлера.
То есть вы считаете, что какой-то новой вот этой сверхидеи, под которую можно, которой можно обезумить огромное число людей, Европе, у Европы как это, есть прививка от этого? Просто посмотреть на Украину, что там за несколько лет произошло.
Вот. С Украиной все-таки случай особый.
Да?
Я бы сказал, даже уникальный. Польша нам страна не чужая, мы восточные славяне, поляки западные, причем все перемешанные, да, но, уверяю вас, я работал в Польше посещающим профессором 6 или 7 лет, защищать Варшаву, Лодзь, Люблин поляк будет, почти каждый. Но когда вы придете к поляку и скажете, слушай, тут надо поработать, Белгород захватить, Курск.
Калининград предложат.
Калининград. Не пойдут.
И в Белоруссию не пойдут.
И в Белоруссию не пойдут. Хотя, да, безусловно, каждый поляк знает, что Гродно – это польский город, как и Вильно. Но уже с Калининградом проблема. Ну, да. Калининград, то есть Кёнигсберг, польским-то городом никогда не был.
Нет, но вопрос, как это, политика каких-нибудь мелких пакостей. И плюс, помните, я просто вспоминаю, как 10 лет назад смотрели на... Я даже не помню его сейчас фамилию. В Верховной Раде, помните, был... По-моему, даже его убили потом. Депутат, он в вышиванке ходил постоянно.
Там почти все так ходят.
Ну, вот был какой-то безумный абсолютно. И говорили, ну, посмотрите, ну, как посмешище выглядит. А потом... Потом все нарядились в вышиванки, потом у всех вот эти идеи появились, и, соответственно, там пошли стройными рядами воевать. А с европейцем такой, думаете, не может быть? Вот это вот финны про Карелию, кто там на Выборг еще тоже, шведы, да, про Выборг там думали, или кто, какие страны?
Шведы думают про Выборг очень активно, но они уже как бы мысленно отдали его финнам, поэтому будут провоцировать именно финнов.
А.
Тем более, что что дурака провоцировать, он и так уже, в общем, практически готов. Но, повторюсь, вот если финну предложить Выборг, вот просто так.
То что?
То он пойдет, придет, да, там все, кровью все зальет, без вопросов. А если ему сказать, понимаешь, вот, старик, вот тебя и еще 100 тысяч таких мы пошлем, останется от вас 10 тысяч, но Выборг будет наш, а 90 ляжет там на подходах. Финн скажет, нет.
А ему не будут раскладывать это. А что украинцам раскладывали по поводу сотен тысяч погибших и миллионы убежавших? Им же тоже это не раскладывали.
Согласен. Но анекдот про то, как два украинца беседуют о том, что русские опять послали космический корабль, и один с другим они беседуют, да, а второй представитель Украины спрашивает, что улетели, это хорошо, но надеюсь, что все. Так вот, этому анекдоту 50 лет.
И он до сих пор актуален,
и он до сих пор актуален. То есть, это анекдот глубоко советский. Глубоко советский. А когда я был на одной из первых своих научных конференций, еще студентом под Ужгородом, в Закарпатье, и у нас была экскурсия во Львов, то нам экскурсовод сказал, ходить вместе с экскурсией и без большой нужды на русском языке
не разговаривать.
Не разговаривать. Да? Это был 85-й год. Еще Горбачев только-только осваивал кремлевское кресло.
Но тогда, получается, эта история, конца и края здесь не видно не вообще видно. В этой истории противостояния.
Не видно.
Потому что даже если какой-то клочочек останется, это все равно будет ядовитое поле. А откуда будет что? Источаться история, что все русские должны умереть или что? России не должно быть, дайте гроши, мы пойдем снова воевать. И вот до последнего. Знаете, как в первом «Терминаторе».
Да. А именно поэтому есть...
Извините за такое сравнение, но...
Да-да-да, влиятельная экспертная группа, вот ее виднейший представитель, это бывший сотрудник Министерства иностранных дел Украины Ростислав Ищенко, который считает, что даже если 10 квадратных километров на Украине останется...
Да, он регулярно это в эфире говорит.
Да, 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 да. И эта точка зрения имеет право на жизнь, хотя я, например, ее не разделяю.
Вы думаете, что можно купировать все это в какой-то момент?
Я не то чтобы так думаю, но у меня возникает встречный вопрос к моему уважаемому коллеге. Как он предполагает достичь продвижения к венгерской, румынской и словацкой границе? Вот у меня пока нет понимания, как это произойдет. Фронт не посыпался. А даже если он посыпется, то от этого нынешней линии фронта до, извините, Ужгорода, ой-ой-ой, еще сколько добираться.
Но где, с вашей точки зрения, слабое место? Я многим экспертам в этой студии задаю этот вопрос. Уязвимое место у украинцев и, например, у европейцев, чем может воспользоваться Российская Федерация для того, чтобы приблизить себя к достижению поставленных целей?
Не знаю. Если бы я это знал и умел бы грамотно аргументировать, то я бы уже работал где-то в другом месте и точно бы не появлялся на радио и на телевидении.
Ну, хорошо, тогда другой момент. Я правильно понимаю, что Российской Федерации, в принципе, там, приходится забывать вообще об идее европейской безопасности и уповать на то, что в Европе, там, не знаю, от Брюсселя устанут и придут какие-то более рациональные политики, с которыми можно будет разговаривать на эту тему. Просто нету. Вот то, что западнее, все, там, как это, дикое поле.
Был такой хороший сериал «Универ», первая его часть. Там одна из героинь рассказывала про свою знакомую, которая хотела покончить жизнь самоубийством, да, и она пыталась вылезти в окно, там еще какие-то действия предпринимала, потом как-то покончила своей жизнью иным способом, иными словами, психа никто не остановит. Если Европа хочет себя убить, ну, мы все равно ничего не сможем сделать.
Ну, а как она себя убьет? Они же, ну, как бы что? Вот
она работает сразу по всем направлениям. Зеленая энергетика – великолепное решение?
Нет.
Нет, оно великолепное.
А, ну, с точки зрения,
что Европа себя убивает, великолепное, да? Тут в Эстонии, вот мой любимый, извините, пример, да? В Эстонии озаботились производством боеприпасов. Но есть нюанс. Это требует электрической энергии. Пригласили несколько фирм. Немцев, французов, говорят, у нас труд недорогой, хотя это не так, в Эстонии рабочие руки уже дорогие. Они говорят, а электроэнергия почем? А цена на электроэнергию у нас меняется каждый день в три раза. То плюс 50%, то минус 50%. Все развернулись и сказали, вы что, идиоты? У нас во Франции атомная энергетика. Мы прогноз цены на электрическую энергию закладываем в себестоимость и не ошибаемся уже много десятилетий, а у вас дурдом.
Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко. Сейчас информационный выпуск и продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Вопрос, точнее, вопрос, а утверждение от нашего слушателя, и это прям очень много часто бывает. До 2014 года Киев был вполне русскоязычный город, все было нормально, киевляне перестали говорить по-русски только после вторжения 2022 года. Классическая манипуляция, что вот ничего не предвещало, и тут 24 февраля 2022 года, и все. Во-первых, в Киеве продолжают говорить по-русски, более того, в Одессе говорят по-русски, и более того, вы можете тоже увидеть большое количество всяких роликов оттуда, когда к людям подходят и провоцируют, почему вы не на мове разговариваете, они говорят, ну, я знаю русский язык, мову я не знаю, я и буду говорить по-русски. Но вот эта классическая история с манипуляцией, что ничего не предвещало, и тут вдруг началось, это же продолжает быть как бы ядром, например, антирусской пропаганды. Почему до сих пор работает?
Это работает, потому что это классический прием пропаганды, известный, ну, с греко-римских времен. Только тогда это носило исключительно устный характер, ибо твиттеров, телеграммов и прочего не было. А устно все это передавалось. Да, Спарта спорила с Афинами, Афины спорили с Фивами, и все это примерно так происходило. Никто нас вот не обижал, да, хотя мы фиванцы и прочее, прочее. Да. Между прочим, генерал Власов и его вооруженные формирования тоже разговаривали на русском языке. Более того, когда Гитлер вошел в Ригу, в гимназии были проведены, в русскоязычных гимназиях были проведены чистки, портреты Сталина, как вы понимаете, были уничтожены, а рамочки были оставлены. И на место Сталина был поставлен Гитлер, но преподавание продолжалось на русском языке. Сейчас там нету русского языка. А вот при Гитлере было. И более того, абсолютно дикие вещи публиковали на русском языке, но в той же Калуге или в том же Смоленске газеты, фашистские газеты выходили на русском языке. Так что сам по себе язык ничего не означает. Ну, а подобная провокация носит, конечно, лобовой характер и говорит о том, что или человек сам не знает про все сложности в отношениях России и Украины, или пытается нам навязать свою точку зрения. Но навязать не получится, поскольку, да, Россия совершила множество ошибок, но на каком-то этапе победила точка зрения, что интересы бизнеса окажутся определяющими для двусторонних отношений. Эта точка зрения проиграла. Кстати, проиграла она действительно не к 2014 году, а раньше. Где-то, в общем, она начала проигрывать к первому Майдану, но она тянулась по Прибалтике и даже дальше 2014 года, пока все не пришло к нынешней ситуации, когда житель Литвы, обнаружив чай российской расфасовки на прилавке в Каунасе, сразу вызывает местную политическую полицию для того, чтобы расстрелять директора магазина прилюдно.
А, ну, это похоже на сектантство.
Это похоже скорее на медицинские заболевания разного рода. Ну да, это, в общем-то, и есть. Это я бы сказал так, это диагнозы медицинские, а причины политического характера. Люди болеют.
А вылечить-то можно? Как вы думаете?
Хороший вопрос. Думаю, что Германию, Францию, даже Великобританию вылечить можно. Думаю, что Польшу можно вылечить, Прибалтику вылечить абсолютно невозможно. То есть все. Финляндию Думаю, что, скорее всего, можно вылечить.
Мне кажется, что... А как можно вылечить там ту же самую Германию, Францию или Великобританию, как бы сейчас показывает практика, что это либо было, ну, определенное как бы приспособленчество в плане как это, экономических и международных реалий, которые были там, вот в этот в установленный пост, мир пост Второй мировой войны. А потом как бы, ну, реваншизм?
Я позволю себе напомнить, что Муссолини и его любовницу не просто повесили, а повесили за ноги. Угу. Вообще-то, честно говоря, Италия и тогда, и даже частично сейчас, страна католическая. Так было не принято. Расстрелять, ну, это святое дело. А тут как-то вот за ноги, ну, нехорошо, неприлично. А зачем?
Зачем?
А отвести удар от себя. Что нас, вот проклятый дучи, он обманывал. Мы-то сами итальянцы хорошие.
Мы просто выполняли приказ или
да,
что?
Да, 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 да.
Понятно.
И в Германии к концу 40-х все были абсолютно уверены, что виноваты кто угодно, но только не они, не его брат и не его сват. А кто сжигал города и деревни, не только, кстати, в России, в Польше, кто расстреливал британских солдат, это кто угодно, но только не мы.
Угу.
Поэтому при радикальном изменении ситуации... Ну, проще говоря, при нашей очевидной победе изменения в Германии, в Великобритании, да. Франции, в Италии, они произойдут. В Прибалтике нет.
И это будет постоянно такая вот, как это, ядовитая структура, которая будет
абсолютно
досаждать.
Да, это будет именно такая структура. Единственный способ после нашей победы на Украине – это изоляция вот этих трех государств.
Uh-huh.
Они сегодня очень много делают для того, чтобы снять с нас лишнюю работу. Минирование, заборы, колючая проволока.
Сами это делают.
Сами, да-да-да, за свой счет. За что, конечно, большая благодарность. После нашей победы необходимо будет произвести большой обмен. Как в свое время... В 1920 году мы с ними же и делали. Ну, если вот, кстати, в Петрограде эстонская диаспора была более крупной, чем эстонское население Ревеля.
Угу.
Соответственно, если эстонец из Петрограда говорил, я хочу жить в Эстонии. О чем речь? На, дорогой, документ, езжай. Свидетельство на перемещение. А русский в Таллине говорил, я хочу жить в Калуге. О чем речь? Вот тебе через временное представительство Советской России документ выездной, езжай. А оставшуюся часть обнести колючей проволокой электричество за наш счет в этой проволоке, кобальтом посыпать радиоактивным по периметру, и все. И забыть. Забыть. Вот как биосферный заповедник. Дальше хоть друг друга ешьте.
А вы думаете, что действительно после, как бы, ну, сейчас начинают уже рассуждать в плане мира пост СВО, как это все будет? Ну, то есть европейцы в какой-то момент могут что, переобуться и сказать, а, ну, теперь мы понимаем, чья взяла, поэтому снова давайте торговать, поэтому снова давайте мы все забудем, все простим?
Западные европейцы, да, что первый раз?
Вот, я поэтому и спрашиваю.
Конечно. Про Наполеона, ну, это же классика, да, реакция на Наполеона. Сначала европейцы все дружно пошли в его наполеоновскую семью, вместе пошли громить Россию. Кстати, и старой доброй Англии доставалось, да. А потом, как, мы с Наполеоном, нет, поляки всегда были против. Немцы? Нет, никогда. Испанцы? Ну, что, он нас обманул?
Никак. Просто интересно, что, насколько я понимаю, европейцы вообще при понимании объективном того, что Украине все сложнее держаться, хотя она держится, европейцы не могут допустить, что даже намека на то, что Россия одерживает победу, потому что весь этот конструкт, он тут же начнет сыпаться идеологически, который выстраивался десятки лет.
Абсолютно.
И что делать-то?
Дальше? Абсолютно верно. А в Европе были политики, которые могли отступить, чтобы потом сделать рывок вперед. Такие политики в Европе восходят к французской, британской, прусской, даже еще не немецкой, прусской традиции. Если бы было иначе, из Пруссии никогда бы не получилась Великая Германия, создавшая столько проблем всем остальным своим соседям. Но у них получилось. Да? Если бы Бисмарк сразу хотел сделать то, что разгромило Австрию, Данию, Францию, ему бы сказали: мужик, ты что? Ну, это вот сумасшедший дом вот в Берлине, вот туда вот направо. А он действовал постепенно, через Северогерманский союз, через сложные конфедеративные отношения, через проверку на слабом противнике, более сильном противнике, совсем сильном противнике. И если бы не Горчаков с нашей стороны, плохо было бы уже нам. Но Бисмарк, он же был умный. Он же понимал, что та же Прибалтика, в которой тогда правили немцы, Эстлянская, Лифлянская, Курляндская губерния, это захватить у русских легко, а оборонять будет невозможно. И зачем это нужно? Тем более, что русские цари сами вообще-то в значительной степени немцы. Но
вы говорите про национально ориентированных политиков, а сейчас мы имеем дело с бюрократами, с карьеристами, которые что страной руководить, что Европейским центральным банком, что это не имеет значения.
Что я бы сказал так, что газетным ларьком руководить, что Европейским союзом, все абсолютно одинаково. Но кто сказал, что не произойдет ренессанс национальных государств? Да. Европейский союз силен, пока жизнь в нем приносит экономические дивиденды. Это, кстати, писали классики Европейского союза.
Конечно, но все начало, червоточинка-то появилась такая серьезная во время ковида, когда все схлопнулось, и вся торговля встала, и открытые границы тогда подверглись сомнению. А потом все начало нагнетаться, вот, пожалуйста, и сейчас.
Червоточинка появилась... как минимум в 2007-2009 году.
Ну, да,
тот согласна, экономический, кризис, предшествующий, да, экономический кризис. Кризис
был, да. Да.
В Латвии ВВП упал на 21% в мирное время. И после этого, кстати, в Латвии была закрытая дискуссия, было принято решение держаться в Европейском Союзе до последнего. Потому что если Франция решит выйти из Европейского Союза,
да?
Ничего, ну, Франция останется Францией, да. Видите, какая она прочная. Даже имея такого Макрона, Франция сохраняется как влиятельное государство.
Ну, потому что запас, наверное, прочности есть. А во-вторых, чтобы наступил ренессанс и откат к национальным государствам, сначала должен произойти распад Европейского Союза как конструкции вот этой, и потом вот эти вот междоусобные классические европейские войны и деление Европы на лоскутное одеяло.
Зачем же войны? Зачем такие крайности?
Нет?
Нет, конечно.
А что?
Деление на лоскутное экономическое одеяло произойдет неизбежно после поражения Европы на Украине. Потому что неизбежно начнется выяснение отношений. Кто виноват, что мы втянулись в эту авантюру? Ну, понятно, что часть вины повесят на Байдена. Дедушка старый, ему все равно.
А кто, Макрон будет вешать?
Макрон будет обвинять немцев, немцы будут обвинять Макрона. Сразу неизбежно на мосту через Рейн опять появится контрольно-пропускной пункт. Без этого никак. Потому что старые разломы, они иной раз залечены, но все равно разломятся в следующий раз по ним, по Рейну, да. Но войны нет.
То есть вы думаете, что просто... именно украинская история, конечно, для них становится вот этой вот, да?
Конечно. Сегодня немецкие частью фармацевты с удовольствием задушат любого французского конкурента. А французские и немецкого. Но у них есть Европейский Союз, они вынуждены сдерживаться. Они вынуждены держать улыбку. Как только Европейский Союз начнет ослабевать, они будут драться за последнего потребителя насмерть.
А вы думаете, Урсула фон дер Ляйен не хватит какого-то аппаратного веса в плане того, чтобы держитесь до последнего, а потом денег не хватает, идите грабьте соседей?
Я думаю, что Урсула фон дер Ляйен все-таки находится на завершающей стадии своей политической карьеры.
Ну, вместо нее кто-нибудь такая же придет. Заряженная.
Заряженных там много. Что стоит одна моя любимая Кая Каллас? Но ведь помимо заряда нужна еще и голова.
А может быть, еще дело не только с Украиной, ну, в плане судьбы Европейского Союза, а еще и с Трампом, который тоже меняет, как бы, принципы мировой торговли, пытаясь всех заставить заключить с собой двусторонние соглашения, тем самым убираются вот эти все наднациональные институты, вокруг которых и строилась вся эта идея, там, единой Европы, глобализма, ВТО убирается, арбитраж убирается, все, только двусторонние отношения. Урсула Трамп, не знаю, Си Цзиньпинь Трамп, и все, больше ничего нет.
Да, абсолютно точно. Поэтому в Лондоне себя многие, ну, скажем так, хвалят за то, что они вышли из Европейского Союза. Да, потому что тогда бы они, хочешь не хочешь, оказались бы под общим еврокатком. А так они под другим катком. Все равно под катком, но другим. Есть возможность поторговаться с Трампом. Что же касается Трампа и моей, опять же, любимой Прибалтики, могу вам сказать, что сегодня в политическом классе Прибалтики больше всего ненавидят президента России. А угадайте, кто на втором месте?
Трамп.
Трамп.
Почему?
Сейчас я отвечу. Да. Пока Трамп на втором. Но у него есть все шансы выйти на первое. Они его ненавидят иначе, чем нашего президента и Россию. Нас и нашего президента они ненавидят системно. Ну, вот как вот...
Есть сосед, которого надо ненавидеть.
Традиции, понятно, да. А Трампа они ненавидят за, в известной степени, за дело. За непредсказуемость. За непредсказуемость, за неспособность придерживаться одной экономической и политической линии.
Так Трамп дезорганизует вообще экономическое, да, мировое пространство.
Да, абсолютно точно. И это может быть такая даже более сильная форма ненависти.
А что это даст? Ну, будут они ненавидят. Ну что, ну,
а при малейшей возможной для себя ситуации подтолкнуть,
так,
слегка подскользнувшегося Трампа, вся Европа сделает это с огромным удовольствием. С гораздо большим удовольствием, чем, предположим, Великий Китай.
Так они поставят просто на другого, кто будет вместо Трампа, он им денег подкинет, и все.
Мне кажется, что Трамп... Я не американист, правда, да? Но все-таки там доктор экономических, да? Мне кажется, что Трамп все-таки добился разрушения мировой экономической системы до такой степени, что придет, предположим, демократ.
Да.
Женщина. Не белая, одноногая, нетрадиционной ориентации. Захочет восстановить МВФ, ВТО и так далее, и так далее. Не получится. Уже поздно.
Уже поздно.
Уже поздно.
Совсем поздно.
Да.
Тогда другой момент. Хорошо, с нашей стороны может быть логично добиваться, пока европейцы сами поймут, что они свернули не туда, но пока у них запас прочности есть. Вопрос, есть. В какой момент они могут, что называется, грубо, отползти назад. Может быть, они ожидают какое-то образование какого-то блока? Ведь странно, что мы всецело стремимся даже в рамках БРИКС избегать понятия блоковости. Хотя сейчас западный блок, натовский блок, организует против Российской Федерации, ну, как бы там, вот эту политику остракизма.
Если бы у нас была возможность сделать из БРИКС что-то более прочное и менее аморфное, мы бы сделали. Но такой возможности у нас нет.
Вопрос, почему нету? Политической смелости у остальных игроков нету. Нет необходимости ожидать, что проскочит. И так удобно.
Проскочит и так удобно — это один из хороших ответов. Но, например, любая структура, где есть одновременно и Индия, и Китай, ну, ей тяжело.
Ну, да.
Ей тяжело, да. То есть это вообще, ну, с точки зрения внутренних договоренностей, ну, честное слово, это, может быть, менее скандально, но ничуть не легче, чем Россия с Украиной.
Просто интересно, что даже я не про запас прочности, там, тех же самых китайцев говорю или кого-то другого, а про уровень сопротивляемости, толерантности даже, толерантности к той токсичности, которая сейчас исходит от, например, западного блока, все-таки относительно единого. Потому что американцы открыто, у них в документах написано: Россия враг, китайцы враг. Ну и странно ждать, когда дойдет очередь до тебя, нежели если драка неизбежна, почему бы не бить?
Так и ждать не надо. Наш любимый Дональд Фредович умудрился сделать Индии такой подарок в последние дни, что те индийские элиты, которые были ориентированы на Запад, сейчас под большим ударом.
Да.
Ведь значительная часть индийского, сильное влияние Лондона, кстати, да, сохраняется и будет сохраняться. Так вот эти люди, ориентированные на возможность договариваться с Западом, говорили друг другу, ну, Трамп предсказуем. Трамп нас немножко, так сказать, пощипает, но у нас рентабельность хорошая, да, и все будет у нас в шоколаде.
А тут он шашку на голов.
Да. То есть, вроде бы как бы против России, но, по сути, ударить по экономике Индии. Ну, и назвать индийскую экономику, как он, не помню, сказал, то ли слабой, то ли полумёртвой, то ли мёртвой.
Он говорил, что российская и индийская мёртвые экономики.
Мёртвые экономики. Ну, на самом деле, если брать по суммарному ВВП, то для нас это неплохое сравнение. Быть таким же мертвыми, как индийская экономика, вполне достойно.
Но просто интересно, что Трамп-то, он вообще не за, он сам за себя и, получается, против всех, потому что у него есть какая-то идея фикс, и он хочет, как это, у меня есть план, и я его придерживаюсь. Но для всех остальных, мне интересно, даже с точки зрения просто вот ведения экономической деятельности, почему не образуется какая-то экономическая фронда в отношении Трампа, и никто не дает понять, что так вести дела нельзя. Это не это как, я не знаю, 94-й год, пришел человек кошмарить владельца ларька и говорит, ты мне теперь будешь платить.
Да, мои питерские коллеги, пережившие 90-е годы, этот пример используют постоянно, потому что это все вот беспредел. Кстати, беспредельщики тогда в Питере долго не жили, потому что даже в этом... секторе криминального, бандитского, прямо скажем, Петербурга, тоже постепенно сформировались определенные правила, называемые понятиями, а беспредельщик, он их по умолчанию нарушает. Так вот, Трамп беспредельщик, и его не любят поэтому даже, прости господи, в Эстонии. Именно за вот эту непредсказуемость и за беспредел. А почему не объединяется ваш вопрос?
Да.
Потому что тот, кто возьмет на себя инициативу, окажется под главным ударом.
Так мы же говорили, сами на себя показывали, говорили, смотрите, что с вами будет, если с точки зрения Запада, с кем вы так хотели дружить. Мы же хотели с ними дружить.
Да, мы это говорили.
Мы поступим вот как-то не так.
Но Китай от роли лидера антиамериканской коалиции отказывается. А вообще-то по логике основной удар направлен против него.
Так здесь даже речи не идет, а вот странный парадокс. А Трамп рассуждает, коалиция за, коалиция против. Вообще западники так рассуждают.
Да.
Мы говорим, когда БРИКС создавался, мы не антиамериканисты, мы просто хотим альтернативу. Трамп видит в этом угрозу для себя, да. Называет это антиамериканским блоком и грозит всем карами небесными.
Ну, Трамп вообще не допускает не только противников, не допускает права на существование для противников, он исключает даже нейтралов. Кстати, классическая дипломатия, связанная, ну, да. Предположим, с Черчиллем, если 20 век брать, с Деголем, да, ну, она предполагала, что нейтрал может быть полезнее друга, потому что конечно. Нейтрал создает некий общий фон, через нейтрала ты решаешь какие-то свои вопросы, это точка встречи, очень удобно, да, поэтому так любили представители Советского Союза, Великобритании, угу. Германии, ну, например, Стокгольм или Берн. Там целые кафе и рестораны были, где сидели исключительно представители внешней разведки соответствующих стран, общались, пили кофе и так далее, и так далее.
Да.
Это было очень удобно. А сейчас-то и сесть-то негде.
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 Ну как, Эрдоган иногда к себе приглашает.
Вот, Эрдоган к себе приглашает. Кстати, да, если брать Вторую мировую войну, то Стамбул тоже был нейтральным городом, и там тоже было самое, да, известная история с сейфом британского посла. Ну, в
общем. Ну из Турции тоже так себе не нейтрал, потому что, ну, как бы все настолько переплетено сейчас, что найти как он, ну, саудиты разве что вот у себя... В Рияде были принимающей стороной?
Были принимающей стороной. И Стамбул все-таки у нас был. И, в общем, с определенными ограничениями Республика Беларусь может пригласить к себе несколько сторон. И такие примеры тоже были в рамках текущего политического цикла. Но в целом, да, Старое доброе время Хельсинки был хорош.
Ну, сейчас, да.
И наш президент Владимир Владимирович Путин, и его предшественники очень любили туда прилетать на переговоры. Хельсинская корзина, она поэтому и называется Хельсинской. Но теперь, конечно, сначала Балтийский флот, а потом Хельсинские корзины. Да.
Но в конечном итоге, Николай Маратович, мы вот какой-то откат будем реально в ситуации видеть, когда вот будет достигнута некая точка экстремума, но что это за точка, мы пока не знаем. В плане смены, например, трамповской риторики, может быть, европейской риторики, открытого давления на Украину. Увидим мы это? Как думаете?
Качественное изменение ситуации может быть достигнуто после как минимум решения двух задач. Демилитаризация, ну и, по сути, денацификация Украины. Да? Нужно ли для этого брать Киев или не нужно, это вопрос дискуссионный. А вот то, что приостановка или даже остановка военных действий на текущей линии ни малейшей степени не является решением проблемы, это факт. Кстати, если бы я был неправ, да, то, наверное, наше руководство нашло бы возможность дозвониться из ближайшего телефона автомата до того же Трампа. Но, видимо, в данном случае я прав.
Такой задачи нет. Николай Межевич был с нами, исполнитель директора Ассоциации внешнеполитических исследований и громадки. Николай Маратович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.